12. Однажды я заснул под вечер, а проснувшись, почувствовал, что и ноги проснулись. Спустил их с кровати, они снова отнялись. Но уже явилась уверенность, что ноги целы, и я буду ходить. Это было так ярко хорошо, что я закричал от радости, придавил всем телом ноги к полу, свалился, но тотчас же пополз к двери, по лестнице, живо представляя, как все внизу удивятся, увидав меня. Не помню, как я очутился в комнате матери, у бабушки на коленях. Перед нею стояли какие-то чужие люди. Сухая зеленая старуха строго говорила, заглушая все голоса: «Напоить его малиной, закутать с головой». Она была вся зеленая, и платье, и шляпа, и лицо с бородавкой под глазом, даже кустик волос на бородавке был как трава. Опустив нижнюю губу, верхнюю она подняла и смотрела на меня зелеными зубами, прикрыв глаза рукою в черной кружевной перчатке без пальцев. «Это кто?» — спросил я, оробев. Дед ответил неприятным голосом: «Это еще тебе, бабушка». Мать, усмехаясь, подвинула ко мне Евгения Максимова. «Вот и отец». Она стала что-то говорить быстро, непонятно. Максимов, прищурясь, наклонился ко мне и сказал: «Я тебе подарю краски». В комнате было очень светло. В переднем углу на столе горели серебряные канделябры по 5 свеч. Между ними стояла любимая икона деда «Не рыдай мне, мати». Сверкал и таял в огнях жемчуг ризы, лучисто горели малиновые альмандины на золоте венцов. В темных стеклах окон с улицы молча прижались блинами мутные круглые рожи, прилипли расплющенные носы. Все вокруг куда-то плыло, а зеленая старуха щупала холодными пальцами за ухом у меня, говоря: «Непременно, непременно». «Сам лел», — сказала бабушка, и понесла меня к двери. Но я не сам лел, а просто закрыл глаза, и когда она тащила меня вверх по лестнице, спросил ее: «Что же ты не говорила мне про это?» «А ты, ладно, молчи. Обманщики вы». Положив меня на кровать, она ткнулась головой в подушку и задрожала вся, заплакала. Плечи у нее ходуном ходили. Захлебываясь, она бормотала: «А ты поплачь, поплачь». Мне плакать не хотелось. На чердаке было сумрачно и холодно. Я дрожал, кровать качалась и скрипела. Зеленая старуха стояла перед глазами у меня. Я притворился, что уснул, и бабушка ушла. Тонкой струйкой однообразно протекло несколько пустых дней. Мать после сговора куда-то уехала, в доме было удручающе тихо. Как-то утром пришел дед со стамеской в руке, подошел к окну и стал отковыривать замазку зимней рамы. Явилась бабушка с тазом воды и тряпками. Дед тихонько спросил ее: «Что, старуха?
А что?
Рада, что ли?» Она ответила так же, как мне на лестнице: «А ты, ладно, молчи». Простые слова теперь имели особенный смысл. За ними пряталось большое грустное, о чем не нужно говорить и что все знают. Осторожно вынув раму, дед понес ее вон. Бабушка распахнула окно. В саду кричал скворец, чирикали воробьи. Пьяный запах оттаявшей земли налился в комнату. Синеватые изразцы печи сконфуженно побелели, смотреть на них стало холодно. Я слез на пол с постели. «Босиком-то не ходи», — сказала бабушка. «Пойду в сад». «Не сухо еще там, погодил бы». Не хотелось слушать ее, и даже видеть больших было неприятно. В саду уже пробились светло-зеленые иглы молодой травы, на яблонях набухли и лопались почки, приятно позеленел мох на крыше домика Петровны. Всюду было много птиц. Веселый звон, свежий, пахучий воздух приятно кружил голову. В яме, где зарезался дядя Петр, лежал, спутавшись, поломанный снегом рыжий бурьян. Нехорошо смотреть на нее. Ничего весеннего нет в ней. Черные головни лоснятся печально, и вся яма раздражающая не нужна. Мне сердито захотелось вырвать, выломать бурьян, вытаскать обломки кирпичей, головни, убрать все грязное, ненужное и, устроив в яме чистое жилище себе, жить в ней летом одному, без больших. Я тотчас же принялся за дело. Оно сразу, надолго и хорошо отвело меня от всего, что делалось в доме, и хотя было все еще очень обидно, но с каждым днем теряло интерес. «Ты что это надул губы?» — спрашивали меня то бабушка, то мать. Было неловко, что они спрашивают так. Я ведь не сердился на них, а просто все в доме стало мне чужим. За обедом, вечерним чаем и ужином часто сидела зеленая старуха, точно гнилой кол в старой изгороди. Глаза у ней были пришиты к лицу невидимыми ниточками. Легко выкатываясь из костлявых ям, они двигались очень ловко, все видя, все замечая, поднимаясь к потолку, когда она говорила о Боге, опускаясь на щеки, если речь шла о домашнем. Брови у нее были точно из-за трубей и какие-то приклеенные. Ее голые широкие зубы бесшумно перекусывали все, что она совала в рот, смешно изогнув руку, оттопырив мизинец. Около ушей у нее катались костяные шарики. Уши двигались, и зеленые волосы, бородавки тоже шевелились, ползая по желтой, сморщенной и противно чистой коже. Она вся была такая же чистая, как ее сын. До них неловко, нехорошо было притронуться. В первые дни она начала было совать свою мертвую руку к моим губам. От руки пахло желтым казанским мылом и ладаном. Я отворачивался, убегал. Она часто говорила сыну: «Мальчика непременно надо очень воспитывать. Понимаешь, Женя?» Он послушно наклонял голову, хмурил брови и молчал. И все хмурились при этой зеленой. Я ненавидел старуху, да и сына ее, сосредоточенной ненавистью. И много принесло мне побоев это тяжелое чувство. Однажды за обедом она сказала, страшно выкатив глаза: «Ах, Алешенька, зачем ты так торопишься кушать? И такие большущие куски, ты подавишься, милый!» Я вынул кусок изо рта, снова надел его на вилку и протянул ей: «Возьмите-ка, лежалка!» Мать выдернула меня из-за стола, я с позором был прогнан на чердак. Пришла бабушка и хохотала, зажимая себе рот: «А, батюшки, ну и озорник ты, Христос с тобой!» Мне не нравилось, что она зажимает рот. Я убежал от нее, залез на крышу дома и долго сидел там за трубой. Да, мне очень хотелось озорничать, говорить всем злые слова, и было трудно побороть это желание, а пришлось побороть. Однажды я намазал стулья будущего вотчима и новой бабушки вишневым клеем. Оба они прилипли. Это было очень смешно. Но когда дед отколотил меня, на чердак ко мне пришла мать, привлекла меня к себе, крепко сжала коленями и сказала: «Послушай, зачем ты злишься?